каков смысл всей моей жизни и деятельности, на что он направлен, смысл моей жизни. Их, если сказать просто, очень просто, мы находим в истории два. Один из этих смыслов, который прекрасно выражен теми простыми римлянами, когда императора несли на этих высоких носилках гладиаторы, да, как только видели это, появляется процессия с императором, кричали «Панам et circenses!» «Хлеба и зрелищ!» Больше нам ничего не надо. «Хлеба и зрелищ!» Этим человек отличается от животных, кстати. Животные только хлеба. Им нужна только пища и размножение. У человека еще и зрелище. Представляете? Не так давно мне подарили книжку одной нашей журналистки. Журналистки, так, Татьяны Горичевой. Книжечка – это небольшая брошюра, которая называется «Только в России есть весна. О трагедии современного Запада». Она международная журналистка, кстати, умница. Когда я прочитал, это настоящая умница. Великолепно знает Запад, великолепно. Встречалась с самыми высокими фигурами на Западе. Да. И вот что она выразила – выразила очень объективно, причем, что делает ей честь. Она ничего так просто не хулит, не обвиняет, ничего просто так не восхваляет, очень объективно подходит. Ее вывод о Западе. Не о каждом, конечно, человеке. Вы знаете, когда речь говорит что-то общее, то это статистически, так сказать, общее, а не о каждом конкретном человеке. Итак, ее вывод о Западе. Чем живет Запад? То есть западный человек – зарабатыванием денег, деньги и затем искание развлечений. Деньги и развлечения. Римляне кричали это в первом веке, то есть 2000 лет тому назад. И, оказывается, нисколько ничего не изменилось. Огромное количество людей живут только этим – хлеба и зрелищ. Хлеба – зарплата. Зарплата – хорошая должность, какие-то поощрения, может быть, какое-то прославление, награды и зрелищ. А дальше куда его спрашивают? Молчит. Почему? А дальше что? Все, ты хлеба получила, зрелище, а дальше что? Дальше каждый день и по радио, по телевидению, по всем газетам, по всем СМИ такой-то скончался. О, как это могло быть? О, Боже мой! Такой человек известный, великий, столько он здесь наделал. И ушел опять куда? Куда? В никуда? Мы все стоим перед главнейшим вопросом смысла этой нашей жизни. Встаем, едим, пьем, работаем, приходим, спать ложимся. И опять, и опять, и опять, и опять. Кто 20, кто 50, кто 80 лет, 100 и что? И опять все туда же. И какой смысл его жизни? Говорят, он для общества, верно, он, может быть, что-то сделал для народа. Кто-то сделал действительно благо, а кто-то таким негодяем отказался, что его проклинать будут, наверное, все поколения последующие. Неважно, а ему-то что? Вопрос-то в чем? А ему что? Если нет Бога, нет бессмертия личности, то есть души, то разве не все равно, как прожить здесь, негодяем или героем? Все канули, все умерло, смерть и больше ничего. Ничего ж нет, все, ничего, не сходит в ничто. Тогда все равно. Я умру, и все умрут. И какая разница, если мне удалось проскользнуть, совершить даже преступления тягчайшие, незаметно, ну и все. Потому что дальше и самые великие праведники, и самые великие негодяи, все куда? Смерть и кончено. И какой смысл моей жизни здесь? Какой смысл? Ну, как пока что-то смогу, кто-то что-то может, кто-то ничего не может. Кто живет, кажется, какое-то время здравствует, тем хуже, кстати, расставаться вдруг, когда смерть приходит. Все хорошо, изобилие, и придется все оставить. И больше ничего, какой ужас. Но все равно, если нет бессмертия личности, тогда эта жизнь превращается во что? В случайный, знаете, мыльный пузырек. Один надувается немного, другой больше, но все равно лопается. И все. Недаром Пушкин писал: «Дар случайный, дар напрасный, жизнь зачем ты мне дана? Или какой тайной силы ты на смерть обречена?» Ух, как его охватило! Да это самый разумный человек это понимает, что вот один смысл жизни. Ищи, работай, трудись, переживай, страдай. Неважно все, но что ты трудишься? В Евангелии есть такие слова. Не ищите, что есть, что пить и во что одеться. Этого всего ищут невежды, не знающие Бога, не верящие в ту жизнь, что здесь это только гостиница, перевалочный пункт. Но не простая гостиница. Это экзаменационный пункт, на котором каждый человек открывает себя, открывает, кем он хочет быть. Точнее, открывает себя лицом своей совести. Вы знаете, как вот на какую-то ответственную работу и проверяют человека. Проверяет. Он, может быть, даже и не знает ничего, а его проверяют. На что? На честность. На честность. Самые ситуации, которые он даже никогда и представить себе может, проверяется. И в соответствии с этим, затем, с этой проверкой, уже ставят его или не ставят, берут, не берут. Так и наша эта жизнь с точки зрения религии, с точки зрения христианства, жизнь человеческая не напрасно, не случайно, как это написал Пушкин, в отчаянии. Кстати, умер он с именем Бога на своих устах. Верующим человеком, потому что понял, какая бессмыслица тогда в этой жизни, если, оказывается, оказывается, для человека нет никакого возмездия, ни наград, ни наказания, ничего, умер, как вот, как скотина, и все, и закопали тебя. Вот это смысл жизни. Христианство говорит о другом, о том, к чему, кстати, о чем очень хорошо говорил Достоевский. Без веры в Бога, без веры в свое бессмертие, бессмертие личности, без веры в свою душу, жизнь человека не имеет никакого смысла, она отвратительна. В своем романе «Бесы» он, кстати, показал, Да, если Бога нет, тогда уж лучше кончать жизнь самоубийством. Помните там. Кстати, на Западе колоссальный процент людей, которые потеряли смысл жизни. Может быть, вы слышали, был такой очень известный швейцарский психиатр Юнг, да, который прямо писал, что более половины всех пациентов, которые приходят ко мне, потеряли смысл жизни. Пациенты какие? Нет, не бедные, совсем не бедные. Есть, что есть, и пить, и развлечения. Потеряли смысл жизни. Ну еще бы. Знаете, аскарида чувствует блаженство, когда живет у нас в желудке, в кишечнике. Но когда человек вдруг весь смысл жизни своей отождествит со смыслом аскариды, он взвывает, как только касается его души. Это за этим я живу. Тростник мыслящий. О, это даже громко сказано, тростник. Вот духовная школа у нас по своей идее, она как раз направлена на то, чтобы приходящим сюда студентам показать им все те основания, а их достаточно много, я вам скажу, основания, если хотите, доказательства, что действительно только с признанием Бога нам становится понятным и существование этого прекрасного природного мира, потрясающего по сложности и по красоте. Еще Пифагор за 6 столетий до нашей эры сказал «космос», то есть красота. И до сих пор мы поражаемся этой красоте. И вдруг нам предлагают это все из хаоса, из мертвой материи, само собою возникли законы, и все это получилось. Эволюционно. Я выступаю в одном университете, и профессору, который задает вопрос мне, я говорю, скажите, пожалуйста, вы теорию эволюции, я вижу, защищаете? Да, конечно. Я говорю, хорошо, если есть эволюция, тогда почему мы сейчас прям не видим всех форм, всех этапов развития личности? Покажите, как овца превращается в корову. Самый грубый пример. Где вы видите все переходные эти? Миллионы лет назад. Я говорю, эволюция – это закон или нет? Закон тяготения? Хоть 10 тысяч лет назад прыгнешь с высокого дерева, разобьешься. И сейчас то же самое. Почему? Закон. А где же здесь все переходные формы? В тьму миллионов лет назад отправляют. Только разберитесь. Я говорю, где? Покажите факты. Покажите, где это развитие? Нигде. Так это закон или? Нет, это не закон. Выдумка. Это выдумка. Фальсификация, если хотите, сознания человека. Потому что закон незыблем. Если он есть, закон природы, он в любой момент, можем его увидеть. А здесь вдруг когда-то действовала эволюция, а теперь она что-то перестала действовать. Что случилось? Я помню, студенты зааплодировали. Это в университете было. Потому что ответ на это – нет. Чистая фикция. И выдали за научную теорию. Сейчас, правда, надо сказать, что уже очень многие выдающиеся просто ученые уже критикуют эту эволюцию, я не знаю, по всем швам, что ли. Но один из последних лауреатов Нобелевской премии, Крик, он прямо сказал, Нобелевской премии как раз по биологии, прямо заявил, нет никакой возможности из всех тех элементов Земли, которые мы имеем, возникновения жизни. Никакой. И действительно, это невероятно. А о чем же говорит христианство и о чем говорит слово духовное? Оно все внимание обращает на внутреннюю сторону жизни человека. Радость есть внутри, она и наружу идет. Страдание внутри, оно и вне выражается. Любовь есть и выражается ко всем. Ненависть выражается точно так же и вне. То есть, оказывается, всю деятельность человека, все направление его определяет внутреннее состояние. Вот то, что внутреннее, духовное, мы называем это духовное состояние. Это духовное состояние может иметь, конечно, совершенно различные стороны. От великого положительного значения до самых ужасов, до ада. Что такое духовное? С точки зрения христианства, Бог есть дух. Это не какое-то существо, как его рисовали там или изображали люди. Дух. Дух. Кстати, воздух. Можно рубить воздух? Да говорят, нельзя. Воздух. Дух. Это внутреннее состояние человека, которое чем характеризуется, в чем показывает? Прежде всего, в нравственном состоянии человека. Нравственном состоянии. Если обобщить, то сказать, живет человек по совести или без совести. А совесть на основании каких критерий совести или без совести? Христианство говорит, есть у нас Евангелие. Христос – потрясающий учитель. Такого еще в истории просто не было. Да. Он указал нормы человеческой жизни. То, что называется часто заповедями. Многих пугает это слово «заповедь». Это нормы человеческой жизни. Самое главное из них, если хотите, в практическом выражении – не делай и не думай ничего такого другому человеку, чего не хочешь себе. Делай и желай каждому другому человеку все то, что ты хочешь себе. То есть не завидуй, не презирай, не воруй, не лги, не лукавь, не притворяйся. О, это духовная сторона. Своим отношением вот к этим нормам человеческой жизни ты формируешь свою душу и делаешь ее или светлой и чистой, или грязной и черной. Вон, открывается то и дело. Пакости. Какой-нибудь чиновник небольшой, у него миллиарды. Вы подумайте только. То сотни тысяч часов, то у него миллиарды рублей, то прочее. Копит куда? Спрашивает, куда ты, голубчик? Что? Страсть. Ну, как пьяница. Не может не пить. Не может. Так и здесь не может. Смысл жизни? Скупой рыцарь, который умирает на мешке с золотом. Весь смысл жизни. Христианство говорит о том, что смысл человеческой жизни заключается в том, чтобы быть сообразным с Богом, который является кем? Сейчас скажу вещь, которую вы, ну, конечно, не знаете. Не знаете. Все религии, все, слышите, все религии, которые были до Христа, все утверждали, что Бог – это абсолютная справедливость. Мы же как ищем правду, не правда ли? Ну что, мы всегда страдаем от несправедливости же всюду. И учили, Бог есть величайшая справедливость, абсолютная, чистейшая. А знаете, что сделал Иисус Христос? Сказал, нет, Нет? Нет. Так что же? Бог есть любовь, а не справедливость. Справедливость вас наградит за что-то, но и вас накажет и казни предаст по справедливости. Без любви нет справедливости. Это будет жестокость. Самое справедливое – это компьютер. Кто сдавал экзамены на машину, знает. Нажал не ту кнопочку – и все, отправляйся. Как? Что? Столько времени потратил на пересдачу. Совершенно справедливо. Представьте себе, что было бы, если бы мать по отношению к своему ребенку начал относиться справедливо. То есть в каком смысле? Он такой же человек, как и я. И с какой стати я должна это за ним ухаживать, все это делать, столько страдать, столько переживать, по этим больницам ходить, обучать? Да на что это нужно? Он умрет так же, как и я умру. И почему я должна отдавать все свои силы и средства, и не знаю что, на него? Это же в высшей степени несправедливо, не правда ли? Конечно, кто он такой, чтобы я все это за ним и так ухаживал? С какой стати, скажите? По норме справедливости? Ни с какой. А что говорит любовь? Умрет за него. Попробуйте вы. Жизнь отдаст за него. Христос сказал, что любовь – высшая ценность. И сам Бог есть любовь. Он повелевает солнцу светить на добрых и злых, и дождю идти на праведных и неправедных, на всех. Когда любовь есть, она распространяется на всех. Правда. Каждый воспринимает это по-разному. Это да, это верно. Кто радуется этой любви и старается соответствовать этому, и жить в соответствии с этим, другому нет. Символ западной жизни – доллар. Все. Все. Она, Татьяна Горичева, как хорошо сказала, зарабатывание денег и развлечения, буквально как скотский образ жизни. Избави Бог, если это грязное, это грязь, поработит и наш народ. Что проповедует, мне прислали один ролик, и такая женщина, все, надо любить себя. Надо себя любить. Что-то неплохо сделали, считайте это хорошо. Что-то проводили, нет, все хорошо. Вы сказали все хорошо, вы сделали все хорошо, вы лучше считаете себя. Думаю, безумие какое. Это значит, человек в нищете просит, дайте кусок хлеба. Я говорю, если я ему дам, а вдруг у меня не хватит? Нет. Тонет, помогите. Да, помогите, кинь ему веревку, он и меня утащит. Нет, пусть тонет. На войне брат раненый, все. Что? Нет, если ты начнешь его вытаскивать, все, ты глядишь, и тебя прибьют тоже. Нет, пусть. Главное, самому спастись. Какую отвратительную вещь проповедует сейчас дьявольщину. Христианство говорит, нет больше любви, как кто положит жизнь свою за друзей своих. И мы видим, вот на войне это особенно проявляется, вы знаете, когда действительно спасают друг друга, умирают, но идут друг за друга, выносят под огнем раненых. О, мы видим, какое... Какая красота человеческой личности открывается здесь, в этом геройстве. И какой мрак и безобразие, когда он себя спасает, бросает всех других, имея возможность помочь. Да даже не имея. Даже не имею. Умру, но я не оставлю своих товарищей без защиты. О! Вот это да! И что христианство говорит? Эти все поступки, эти вот геройства, это любовь к людям, это любовь к своим друзьям, это не останется просто вот здесь, сделал и все. Нет. Нет. Оказывается, человек здесь уже формирует себя для того, чтобы наследовать действительно вечную жизнь. Не этот миг, в котором мы живем, а вечную жизнь наследовать. И эта вечность будет соответствовать тому, к чему он здесь стремился, этот человек. Был этим несчастнейшим эгоистом, только мне себя люби. Или действительно человек, который готов был отдать жизнь свою, душу свою за друзей своих. Да, и вечность будет разная для тех и других. В военное время это особенно познается. И особенно познается теми, кто там служит. Да, они начинают понимать, что только принцип, только если духовная установка, что один за всех и все за одного, только это является человеческим достоинством, именно достоинством. И наоборот, что там? Позор. Посмотрите, как много писали, когда это ринулись, когда началась эта операция у нас, как бежать бросились. Недаром сколько у нас писали, таких нечего и давать им обратного хода, пусть там и живут. Все понимают, геройство и подлость, по-моему, не требует ничего для того, чтобы человек понял, где красота и истина, а где ложь, мрак и обман. Я попытался вам немножко сказать в таких образных выражениях о том, что такое духовность. Вся духовность покоится на чем? На принципе, на чувстве любви. Потому что Бог, который есть Дух, есть сам Бог – любовь. И все заповеди, которые в Евангелии вы найдете, если кто будет читать, все они исходят из этого принципа. Принцип только любви, вплоть, я еще раз говорю, до отдачи своей жизни за любовь. Вот это религия. Вот это есть духовность, о которой говорят. Приобрести ее – это зависит от человека. Но он должен немножечко узнать, как она приобретается. Во-первых, узнать, почему считают, что есть Бог. Надо же показать, правда же? Почему эти все так называемые атеистические теории, ведь есть глупость просто и подчас обман. Вы знаете, доходит до обмана. Вы же знаете, то есть вы-то не знаете, в советское время. Вы знаете, кто были агитаторами, основным ядро? Доктора наук, профессора философии. Я вам пример привожу. Так и они вдруг утверждали, они, что наука против религии. А знаете, почему я так говорю? Они прекрасно знали, что огромное количество самых выдающихся ученых, которые были и есть верующие люди. Так кто же лучше знает? Ученый, который специально занимается всей этой наукой и верует в Бога, или пропагандист этот, простите, несчастный, который лжет? Представьте себе, какую ложь! Наука против религии. Я помню, присутствовал при выступлении Бехтеревой Петровны. Да, это директор института мозга, ну, академик РАН. И она произнесла фразу замечательную. Это было целое выступление, ее фразу, которая звучит таким образом. Невозможно никоим образом представить себе происхождение такого сложнейшего органа в человеке, как мозг, без принятия высшего разума Бога. Это просто пример. Академик, ученый, правда же? Господин атеист, скажите, вы откуда взяли науку против религии? А Гейзенберг, а Планк? Сколько ученых, которые верующие в Бога? Это вы не веруете? А почему не веруете? Почему? Скажите. Почему? И скажите мне, ответьте, пожалуйста, на вопрос. Что вот мне, образованному человеку, сделать, чтобы убедиться, что нет Бога? Простите, что сделать, чтобы убедиться, что нет Бога? У меня одна знакомая была. Замечательный человек, я вам скажу. Женщина, образованная женщина, все. Она была возмущена, когда услышала, что ее дочка, которой там лет 16, 17, 17, вдруг начала верить в Бога. Пыталась с ней разговаривать, что-то, ну, не получается. И она тогда сказала дочке: «Я специально займусь изучением христианства, чтобы тебе показать по полочкам всю ложь твоего религиозного убеждения». Занялась. Скончалась монахиней. Потому что даже не знают, что такое православие. Не знают, какая сила тут аргументов. Что вы? Значит, этот пример был замечательный. Но с ней, правда, произошло и чудо одно. Прям настоящее с ней чудо произошло. Она уже так, ну, колебалась, но ездила уже, начала ездить по местам святым, так вот, и в частности была в Петербурге. В Петербурге и Ксении Петербургской поехала рано утром. Приехала, там какая-то женщина убирает. Она говорит: «Может, разрешите, я вам помогу?» Она говорит: «Ой, с удовольствием, пожалуйста, помогите». Так, и она, значит, помогает. Все такое, все там, ну, целый день там провела. Вечером возвращается в гостиницу, полезла в карман. Там пачка сигарет. Она в день выкуривала по нескольку, по чуть ли не пачку сигарет. Говорит: «Я даже забыла, что я курила». Все, она прекратила курить. Все прекратилось. Что случайность? Ой, сколько таких случайностей, Боже ты мой! Он скоро будет, Николай Чудотворец. Весь мир к нему обращается. И христиане, и мусульмане, и атеисты. Кто только не обращается, не пишет: «Никола, помоги!» Действительно, как один хорошо написал философ, русский философ Булгаков Сергей Николаевич написал так: «Гора религиозных фактов полностью скрывает холмик атеизма». Гора, конечно. Так вот, духовная жизнь – это жизнь по совести. Какой совести? Христианской. Основание каким нормам жизни? Христианским. То, о чем говорит христианство. Это же очень важно. Это же очень важно, по каким нормам. Помните, Кроха сын пришел к отцу и спросила Кроха: «Что такое хорошо? А что такое плохо? Действительно, что? Где критерии? Где? Если я живу один раз, а мой сосед живет в 100 раз, 1000 раз богаче меня, а почему бы мне его не убить? И не захватить все, что там можно? Живем один раз, все равно помрем. Ну, по крайней мере, почему бы не обворовать его? Что такое хорошо? Мне будет хорошо, я получу деньги. Да? А совесть?
Гитлер говорил, выбросьте вы эту совесть.
Это понятие должно исчезнуть из голов немцев. Проповедник. Без совести. Да, что такое хорошо, что такое плохо. У христиан есть эти нормы. Есть нормы, написаны в Евангелии. Читайте послание апостола. Вот что хорошо, и вот что такое плохо. И почему хорошо, и почему плохо? Потому что Бог сам есть любовь и нас призывает также к любви. И, следовательно, критерием всех наших поступков должна быть она. Тогда только жизнь будет действительно жизнью, светом, радостью, а не мраком. Христианство дает эти критерии. Ну, хорошо. Видите, извините, я просто так решил, что немножечко для знакомства, да, немножечко поговорить, рассказать о том, где вы находитесь. А то, знаете, приедете, как обычно, приедет Лавра, вот здесь тогда-то построено, такие-то были люди, вот Сергий Преподобный сделал то-то, то-то, вот такие-то были ремонты, вот тут разрешение, вот там то-то, вот такие-то люди жили, посещали. Подождите, так мы в монастырь приехали или куда? А что такое монашество? А что это такое духовная жизнь? Что это? Не есть, не пить, да? Ходить с грустным видом? Придумали. Христианство ничего не отнимает у человека. Христос ничего не отнимает. Вы представьте себе, он только вышел, вот, для проповеди, приглашают на свадьбу. И что вы думаете? Он идет. Мать ему говорит, вина не хватает. И обращается к этим. Скажите ему, что вина не хватает. Он говорит, наполните водой. Там каменные водоносы такие стоят. Да, наполните. Он говорит, почерпните, несите. Почерпнули, то это голова пира в ярость пришел жениху. Ты что такое вино до сих пор хорошее не давал? Вы что думаете, Христос на свадьбе что, сидел, осуждал всех, да? Не ел и не пил? И говорил, эти греховодники тут танцуют и поют, да? Даже вина сделал. Ничего Христос не отнимает. Женитесь, выходите замуж. Ешьте, но не объедайтесь. Пейте, но не напивайтесь. Вступайте в брак, но не гуляйте. Вы слышите? О, как быть христианином, какой ужас, правда, трудно? Ну что вы, что, с ума сойдешь, как это можно это прожить, да? В христианстве есть эти нормы. Вот они, нормы, если хотите, духовной жизни. И главное, к чему призываются верующие. Мы, конечно, не святые совсем все люди. Мы все грешны. Все, кстати, одинаково грешны. У кого-то побольше, у кого-то поменьше. Но это только Бог знает, у кого больше и меньше. Главное, к чему призываются, если ты верующий человек, поступил против совести, в себе самом, обратись к Богу, попроси прощения. Господи, прости. Прости. Вот к чему призывает христианство. Ну, а впрочем, я уже говорить не буду, это, сами понимаете, тут целая школа, чем мы занимаемся. Вот так. И вот таким стремлением жить по совести, стремлением жить по совести, хотя будем постоянно падать. Ну, смотрите, например, Христос, не осуждайте, не осуждайте. Ну, как я могу не осуждать? Как эту скотину я могу не осудить? Ну, что вы? Ну, я такой хороший, она такая дрянь. Ну, правда же?
Ну, конечно.
Слышите, когда я осуждаю, это что? Смотрите, какой я. Я бы такого никогда не сделал. Слышите? Целуйте туфлю мою. Да чего я хорош. Вон, ничего негодяй не понимает. Он вор. Вот дурак. Вот этот. Один я хорош. Вот христианство говорит, вот ты и есть дурак. Если это, ты ничего еще не зная о жизни этого человека и о всех проблемах, которые перед ним стоят, ты уже осуждаешь. Кто так может делать? Когда человек, не зная, начинает утверждать. Кто может так делать? Дурак. Осуждаем всех снизу доверха. Ничего, зная только чушь, зная абсолютную мелочь только знаем. Не знаем, что под сценой происходит. И мы уже твердо уверяем и заявляем, да чего ж мы умные. Да, ума палата. Ну уж извините, что я так говорю такие вещи, но чтобы мне хотелось показать, что такое духовность и что такое ее отсутствие, что такое вера в Бога, во Христа, и что такое отсутствие этой веры. Вера есть действительно, вот за что держаться можно всем существом своим. Тогда будет опора в жизни. В какой жизни? Наполненной не только радостями, но и страданиями. И страданиями. И как же здесь быть с Богом? Есть и страдания. А вы говорите, он любовь? Любовь? Человек искалечен – это любовь. Молодой человек погиб – это любовь. Вы что говорите? Как же это такое? Что же отвечает на это вера христианская? Первое, что отвечает, еще не было человека, который бы родился и не умер. Все умрем. Это да. Как умрем? Кто знает, хоть кто? Никто не знает. Никто не знает. Какой смысл этой жизни человеческой? Ее смысл только один. Так умереть, чтобы быть достойным вечной жизни. Вечной, не смертной этой жизни, а вечной жизни. Что посмертная жизнь есть, сейчас, мне кажется, уже просто смешно сомневаться, когда появилось столько научной литературы, которые прямо говорят вот, о существовании личности за гробом. Фактов огромнейшее количество. Эта земная жизнь, она является испытанием, экзаменом, пробой вот, для подготовки к вечной жизни. Христианство утверждает о вечности личности, неисчерпаемой, бесконечной. И уже как, кто здесь, каким путем, это совершается не случайно, кто как живет и умирает. Слышите? Не случайно. Все это происходит по реальным духовным законам жизни. Так же, как наша вот эта вот жизнь, тело происходит. Конечно, по реальным законам. Мы изучаем физику, изучаем химические процессы. Мы же знаем, так существует точно так же. Так же твердо существуют духовные законы, нарушение которых, оказывается, если хотите, повреждает матрицу нашего человеческого существа. Вот здесь сама матрица повреждается, особенно, когда мы совершаем тяжелые какие-то вещи. Как это вылезет, чем? в чем проявится? Проявляется, может быть, в самых разных вещах, но обязательно это проявится. Мы все, знаете что, одинаково, все мы одинаковые грешники. Все. Все. Все мы согрешаем. Но у всех разная есть степень стремления к истине, к той же любви к человеку. Так? Поэтому у нас у всех разная жизнь. Поэтому разные с нами случаются и хорошие, и какие-то скорби, если беды. Все это происходит. Но все они происходят не случайно, а все они являются ничем иным, как необходимыми средствами для вхождения человека в будущую жизнь. Это средства, они разные. Так же, как болезни, вы знаете, разные бывают. У одного болит глаз, у другого – нога. Но бывает заболит, что же? Бывает гангрена, приходится отрезать. Бывает глаз, бывают тоже удаляют. Но бывает и другое. Бывает, когда человеком происходит испытание для того, чтобы он еще более поднялся выше. Как это было, например, вот у североамериканских индейцев. Да. Они мальчиков отнимали в возрасте там 10, я не знаю, 15 лет, отнимали мужскую компанию и воспитывали там в самых жестких условиях. Через несколько лет он возвращался настоящим мужчиной, бесстрашным, мужественным, сильным. Так и это наша земная жизнь. Все, что с нами происходит, это закономерно, что происходит, потому что мы все грешные люди. Но только хочу об одном предупредить. Подчас у людей такое странное представление. Спрашивают, что-то случилось? Что, я самый грешный, что ли? Да при чем тут самый грешный? Все вовсе не об этом идет речь. Это надо запомнить, что говорит христианство. Все трагическое даже, что происходит с нами, это не есть какое-то наказание человеку за его грехи. Нет. Вы знаете, что в истории, например, даже русской церкви, есть целый ряд фактов, очень интересных фактов. Вот один я вам приведу. Это было в XVI веке. Это история с подростком Артемий Веркольский. Он работал там на поле, так, и гроза, страшная гроза, и молния прямо ударила и убила его. Это 1545 год. Сельчане все были уверены, значит, он совершил, наверное, какое-то страшное преступление, о котором мы не знали. Дня два или три никто не хотел даже подходить их, чтобы похоронить его. А потом, когда подошли, подошла какая-то старушка, которая там что-то, ноги плохие или глаза плохие, да, что-то зрение, она говорит, да пожалеть же надо, ну что вы такое, прикоснулась к нему и моментально исцелилась. Она ахнула. Она тут же рассказала другим. Кто-то еще подошел с другой болезнью, исцелился. Третий. Все были поражены. Он причислен к лику святых. Он является святым. Но посмотрите, о чем я говорю. Все думали, что ли такая смерть? Значит, он кто? Ну, чуть ли не преступник. А оказался святым. А почему такая смерть? Ой, Слушайте, это мы не знаем. Когда поражена матрица, то мы не знаем, как, где это выйдет, в чем выразится. Все мы грешны. Все, слышите, мы все грешны. И почему с каждым из нас происходит то или другое, сказать невозможно. Но самое главное мы знаем. Причин не в том, значит, когда человек калека, что значит, он больше всех нагрешил. Ничего подобного. Он, может быть, как раз, может быть, даже лучший из многих. Но его внутреннее духовное состояние такое, которое с точки зрения промысла Божия требует именно вот такого лечения. Бог есть врач, а не судья и не палач. А врач что делает? И режет, и колет, и дает всякие таблетки, не только сладкие, но и горькие. И когда он и режет, и колет, он что, наказывает? Или что, он говорит, что ты самый, значит, дурной человек? Прекрасный человек, да у него гангрена. Прекрасный, но что сделать? Так получилось, что он заболел. Так и в нашей вот этой жизни, когда мы видим, что люди возвращаются подчас, ну, действительно искалеченные или еще что-то, причина не в каких-то особых грехах и наказаниях. Совсем нет. А это есть просто следствие нашего общего человеческого состояния, которое у каждого человека проявляется по-своему, индивидуально. Но мы верим во что? Бог не допустит ни одной капли больших страданий для человека, больших страданий, чем есть. Не допустит. А если что допускает, то значит это есть самое необходимое для того, чтобы он смог достигнуть действительно вечной жизни, вечного блага. Как писал апостол Павел, нынешние временные страдания ничего не стоят по сравнению с тем благом, которое человек получает затем в своей вечной жизни. Ничего не стоит. Как, кстати, олимпийские чемпионы. Некоторые, вы знаете, что бывает? Добегали до финишной и от разрыва сердца умирали. Вы знаете, сколько спортсмены трудятся? Это какой ужас, какие они переносят, какие страдания, чтобы, наконец, получить золотую медаль. Это мы понимаем. И даже понимаем, когда спортсмены ногой заболевают, а сердцем. Вы знаете, сколько спортсменов болеет? Вот мы... Но это не надо. Не надо. Да. Сколько еще бы. Я однажды ехал с членом олимпийской команды. Он мне порассказал, какие тренировки они переносят. Это вы знаете ли, я ему сказал тогда, помню, я говорю, вы знаете что, вы, наверное, наших великих подвижников превзошли даже, сколько вы трудитесь. Они даже такого не делали. Оказывается, какой труд, какие испытания, чего переносят, чтобы что получить? Золотую медаль. Не удивляйтесь поэтому, когда некоторые люди становятся и калеками, и переживают тяжелые страдания. Да, это происходит не случайно и не месть за грехи, а это есть то средство, благодаря которому этот человек приобретет действительное вечное благо. Ну хорошо, хватит, а то я много говорю. Так, если у вас есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, прошу вас.
Почему произошел раскол православной церкви? Вот Никон и после него.
Ну там несколько было причин. Причин несколько. было, которые, так сказать, ну, проявили себя таким образом. Одна из причин, которая такая довольно очевидная, вы знаете, мы, наш народ очень традиционный, очень любит традицию, действительно любит. Вот недавно мне звонит один, я говорил, что читайте апостола Евангелие на русском языке. Христос говорил на доступном языке. Начали читать в храме в Москве. Поднялся шум такой невероятный. Как вы смеете читать на русском языке, надо читать по-славянски. Объясняют, говорят, да Иисус Христос же говорил же иудеям на еврейском языке, не на греческом же, не на латинском же. Да, так, ничего не помогает. Ох, как сильно сидит. Вот что есть, все, и не смей трогать. Одна из причин заключалась в том, что стали исправлять книги. В книгах, рукописных книгах, было немало ошибок, причем подчас догматические ошибки, очень грубые. Это явилось причиной того, что возмутились многие. Вторая причина – обряды. Вот как креститься? Так или вот так? Так или так? Вот сейчас просто какая разница? Крестить даже и питью. Нет, извините. Нет, насмерть буду стоять. Два перста, а не три. Как ходить с крестным ходом? Посолон или против солнца? О, куда это батюшка пошел? Как это такое? Наоборот. Обрядовые вещи тоже явились очень, очень серьезной причиной. Попытка изменения устоявшегося склада церковной жизни для народа, который в смысле образования был совсем невелик. Образование же, вы же понимаете, это же дело книгопечатания только еще там не так давно началось, да и мало людей, которые могли читать. Не знали, очень многого не знали люди. И считали, что как наши отцы жили, так будем и мы. Под жизнью разуметь что? Не заповеди? Нет, нет. Формы. Культ. Как исправлять? Как делать? Какие внешние формы? Вот. Ну и потом Никон. Патриарх Никон, конечно, он себя, в общем-то, ставил таким же великим государем, как и пытался, как и патриарх Филарет, это отец первого русского царя, царя Михаила. Вот так, вот так. Так здесь еще, конечно, и царь был, конечно, виноват. Вот так. Вот такие внешние, в основном, это внешние причины. Поэтому, учитывая это, и вот несколько сот лет, это 1666 там год, вот эти, представляете, это столетия разошлись. Потом, когда при Петре начались гонения на старообрядцев, старообряд, видите, гонения, причем страшные гонения, какие были. Они бежали в Сибирь, куда только. Вообще приходится поражаться мужеству и силам наших людей. Это удивительно. Бежали, так, устраивались с большим трудом, но сохраняли эти обычаи. Очень жалко, кстати, что это случился раскол, потому что они были, они носителями русской национальной культуры. Я уже перехожу, видите, с религии на что. Они были носителями русской национальной культуры. Петр – злой гений, о котором один из сыновей Аксаковых, ну, все знают Сергея Тимофеевича Аксакова, ну, как же нашего замечательного писателя, один из сыновей, по-моему, Константин или Иван, вот я не помню, кто из них, но написал: «Вся Русь, вся честь ее доселе тобою презрена была, и на твоем великом деле печать проклятия легла». Петру. Стихотворенница. Хорошее? Ну, тут же в Петропавловскую крепость попал. Да. Вот так. Ну, что вы. Петр сделал страшное дело злое. Что он сделал с нашим дворянством? Переодел их в эти натянутые, эти руки, все это все. Что за всю культуру эту западную к нам насаждал? Да, издевательств над нашей культурой. А старообрядцы были носителями как раз, но их и преследовали жестоко. Так вот, учитывая то, что никаких догматических-то расхождений нет, вере мы одинаковы, то в 1970 году на соборе Русской Православной Церкви было принято решение о снятии всех так называемых клятв против старообрядцев. То есть все снимаем, объявляем. Вы ни в чем не виновны. Мы открыты, давайте будем вместе. Пока до сих пор ответа не было.
Такой вопрос, Алексеевич. Скажите, вот в Евангелии сказано, что пусть твоя рука не знает то, что делает правая, да, левая, то есть, да, ты должен молчать, если что-то хорошее сделать. Да. Но в то же время там написано, что если ты зажег свечу, ты не должен ставить ее под стол, а поставь ее на стол, чтобы люди видели твои добро, тянули за тобой и шли за тобой. Как поступать, если я занимаюсь, допустим, благотворительностью, со мной много людей, и приходится об этом говорить, чтобы было больше и больше.
Надо делать то, что мы можем делать добро людям, но при этом мы должны изо всей силы, какой есть только в нашей душе, убивать в себе змею тщеславия. Потому что тщеславие уничтожает все добро, которое мы делаем. Христос сделал, воскресил он дочь Иаира, там, и сказал: никому не говорить. И сплошь и рядом только знал, но воскрешал, но делал, когда обращались к нему. Да. Но и в то же время никому не говорите. Даже других предупреждал не говорить, уж тем более сам не говорил. А мы? Да я вот так, знаете ли, вот помог там ему-то, да.
Я имею в виду, допустим, вот мы идем какие-то сборы ведем, и сбой, ну, допустим, там, сейчас много сборов, там, детям, понятно. Ну, да, да. И я как блогер, я это веду и рассказываю. И если я об этом говорю, то люди присоединяются и участвуют в
больше. Вы говорите о чем или о ком?
Допустим, говорит, там требуется вот такая.
Ну да, ну и что? Вот. Ну правильно. Ну, а при чем-то таком?
Ну я это тщеславие у меня, что я об этом говорю на публику и о своем добре, что я
ну так это же. Ну не вы же даете. Если бы вы написали так, вот я блогер, вот я вот да, вот 10 рублей послала, а вы сколько пошлете? Еще раз же я говорю. Мы должны делать добро друг другу, насколько это, так сказать, состояние, разум и все. Но при этом, никакой, не только скромность,
вообще стараться, чтобы ни в коем случае не говорить о своих каких-то так называемых добродетелях. Еще раз, я просто вам говорю, очень важный принцип, это надо запомнить. Если мы не хотим, чтобы все то, хоть маленькое добро, которое мы делаем, чтобы вам вмиг сгорело все, не допускать тщеславия, тем более не выражать его другим людям. Тщеславие – это ядовитая змея, это пожар, который уничтожает все доброе в душе. Не нужно. Сделал – молчи. Никто не знает – ой, как хорошо. Узнали – начинает говорить, отмолчаться, уйти, но не давать ни в коем случае никаких поводов для развития тщеславия у себя, ну и других. Вот так. Так. Учтите, может быть, это последний раз в жизни вы видите здесь со мной. Последний раз в жизни, не только первый. Так что, если что-то хотите, говорите, пока не поздно.
Мы вас на спасе слушаем.
На спасе, вы все на спасе. Спас – это что такое? Это ящик. А, кстати, слушайте, вы знаете что? Кстати, вот на спасе, пожалуйста, я уцеплюсь за это. В Апокалипсисе, Откровение Иоанна Богослова, в частности, там, по-моему, в 13 главе написано, и будет дано, что этот образ все будут видеть и слышать, и он будет действовать. Будут его все видеть и слышать, и ему дано будет действовать. Так что каждый, кто не будет слушаться, будет даже там уничтожен или что-то в этом роде. Я о чем хочу сказать. В первом веке бедный Иоанн Богослов, это апостол, он ничего понять не мог. В ящике вдруг образ, не сам, а его образ виден и слышен, и действует. Он, конечно, был в полнейшем недоумении. Только в 20 веке у нас появилось телевидение. Слышите? Одно из доказательств. В первом веке уже написал, что будет. Это не просто какой-то, вот, знаете, фантастический роман, а он пишет, как что будет. Он пишет, что будет. И это дух. Появилось телевидение. Вот это да. А в 19 или в 16 главе посмотрите, как пишут, что ангел вылил чашу на солнце, чашу гнева. И солнце стало сжечь людей, и появились гнойные, отвратительные раны, и люди не знали, что делать. Знаете, у нас над землей озоновый слой есть, тончайший. И говорят, не да, если где дырка даже есть появится, ой, эти лучи солнечные, они начнут просто нас поражать страшным образом. Это опасность. Вот сейчас увидели все страшное дело. Не дай бог взорвать где-нибудь там атомную бомбу и разорвать озоновый слой. Что начнется над этим местом? Или другой ангел вылил чашу гнева в море, и все одушевленное погибло там. Скажите, теперь это возможно? Ну, конечно. Конечно, он написал что? То, что он просто увидел. Оказывается, это будет, будет, былит, и все одушевленное погибнет там. Целый ряд, я вам хочу сказать, целый ряд пророчеств, которые содержатся в Евангелии, они прямо говорят, что это действительно пророчество Бога, свидетельство Бога. Или, например, такое. Представляете, двух молодой девушки, сколько ей, 15-16 лет, так, что-то. друг, о ней, об этой девушке написано. Она говорит, отныне меня будут прославлять все народы. Ну, что можно сказать? Ну, вот сейчас какая девчонка, скажи. Ну, скажем, ну, рехнулась девчонка, и все. Или шутит, правда же? Дева Мария говорит, отныне, там написано, будут ублажать меня все народы. Вы знаете что? Нет даже сейчас на земном шаре такого имени, которое бы прославлялось так, как прославляется она. 2000 лет. И это что, опять случайность? Или женщина, которая миром помазала там ноги, своими волосами отерла, и Христос сказал, да, что она, да, прощаются грехи ее, да, и где всюду, где будет проповедано Евангелие, всюду будет сказано о ней. Всюду по всему миру, где есть христианство, говорится о ней. Это что такое? Это же никакие не случайности, вы слышите? Это никакой Нострадамус там, знаете ли, в тумане все это. Да. Это прямые, прям прямые пророчества, прямые указания. Один из аргументов, кстати, свидетельствующий о том, что именно Бог говорил через этих людей, что Он есть и говорит. Таких примеров много. Вот видите, о телевизоре-то надо же, Иоанн Богослов сказал. Это удивительно.
Простому человеку можно рассказывать о Боге людям, если они спрашивают простыми словами?
Почему? Не можно, а нужно. Ну а как же? Христос же прямо сказал к ученикам, когда прощался с ними, шедшие, то есть идите, научите, то есть скажите, все народы, все, кто вас спрашивает. Вот кто не спрашивает, вот это не нужно. Вот сектанты ходят, все это, знаете, это отвращает только. А спросят, конечно, надо сказать. Конечно. Ну, еще бы. Когда дорогу в лесу, человек заблудился и спрашивает, и вы знаете эту дорогу, надо говорить? Надо сказать? Надо, конечно. Это и есть дорога. Христианство и есть правильный путь жизни.
Допустим, моего священника другое, он не разрешает говорить, то есть он молчит.
Ну что же, вот вы слушаете разные мнения. Вы слушаете, да, выбирайте то, что сочтете более правильным. Христос прямо сказал, шедше научите все народы. Прямо сказал. А уж почему не надо? Я думаю, что, может, сказал потому, чтобы, может, он не понял, назойливо нельзя. Нельзя лезть к людям. Нельзя вот им, вот ты веришь или не веришь. И, да, вот так.
Паисий Святогорец, вот он пишет то, что как, говорит, человек может понять то, что молитва дошла до Господа. Вот, то есть даже на том расстоянии, когда, ну, когда просит молиться там за болящих, дошла ли молитва или нет. И вот если молитва дошла и человеку полегчало в чем-то, да, то молящий человек получает вот это вот радование Господне. То есть, ну, вот.
А зачем это вам это?
Зачем? Ну,
да.
Просто если просит. Помолись за кого-то, да?
Ну и молитесь.
Я молюсь, да.
И дальше. Молитесь. Все.
Ну да, да.
И
да,
все.
Это как бы вот, а такой ответ получается, да.
Какой ответ? Ответ дело в том, что молитвы наши могут быть очень разными. Очень разными. Почему обращаемся к святым? Потому что у них их молитва чистая. А мы хотим молиться за другого, да, я хочу, знаете, вот он испачкался, а я весь в грязи лезу ему почистить. Скажу, ты что делаешь? Ты меня не испачкаешь? Мы все забываем, что И молимся, о чем мы молимся? О чисто, во-первых, внешних вещах, в отношении которых святые отцы очень строго говорят, очень строго даже говорят, что Бог знает об этих земных вещах. Ты помоги, помоги Ему, насколько это можно, освободиться от тяжести грехов, так сказать, пусть Он молится об этом. А это Господь сделает в соответствии с его состоянием духовным. Нельзя вот человеку помочь, вот бедный человек, а вы будете молиться, Господи, дай ему то-то и то-то. А сами не знаете. Вот он получит это, и из бедного человека превратится, был такой случай в истории, превратился в такого, что избави Бог, стал богатым, и все, и перестал даже благотворить. Мы не знаем, какие страсти в нас скрыты, поэтому нельзя молиться о земных вещах, нужно быть очень осторожным. Господи, помоги ему, помоги ему. Господи, помилуй его. О, все. А в чем? Не надо. Не нужно за Бога решать, в чем. Господи, помилуй этого человека. В слово «помилуй» все входит. И земное, и духовное. Лучше вот так.
Конкретно озвучивать не надо.
Да, да, потому что Бог видит, что вы хотите. Бог видит, что мы хотим. Господи, помилуй. Но почему не нужно конкретно озвучивать? По очень простой причине. Но да будет воля Твоя. А когда я конкретно, Господи, чтобы не болела у меня пятка. Да? Поэтому говорю, да, помилуй, Господи, Ты знаешь, что я хочу, но да будет воля Твоя. Если не будет этого, но да будет воля Твоя, тогда это уже не молитва, а требование. Избави Бог от этого.
То есть, а Господь сам решит, помочь тебе или
нет? Я потому и говорю, но да будет воля Твоя. А уже конкретно говорить не нужно, нехорошо.
Маме молиться о детях как?
Если мама хочет, чтобы действительно в детях было лучше, надо для этого маме начать вести, насколько она способна, христианский образ жизни. Сила молитвы – это духовное состояние. Молитва матери будет бессмысленна, когда она живет все как угодно, так, а молится, чтобы детям все было. Ничего не будет. Все зависит, поэтому маме надо заняться христианским образом жизни. Наблюдать за своей совестью, исповедаться, причащаться, помогать кому-то, если считаете, людям каким-то бедным. Вот таким образом, жить по заповедям Евангелия. Тогда вы будете, Господи, помилуй моих детей. И Бог, видя, тогда поможет. А когда я просто, Господи, мои дети, да, Господи, чтобы он поступил в институт, именно в этот институт, не ошибись, Господи, да, то тогда мы, конечно, ничего не получим. Впустую, в воздух тогда мы молимся, а не Богу.
Как найти в себе силы, заповеди, правила жизни соблюдать, когда кругом наши руководители и начальники, атеисты, либо люди, достаточно неправильный пример показывающие нам. Что нам себе сказать в этом случае? Как бороться?
Как бороться? Первое, что требуется в таких случаях, понять, посмотреть, увидеть, осознать свои грехи. Свои грехи. Мы никогда не сможем простить как следует других людей, пока не увидим, что мы сами еще хуже их. Я же все время осуждаю других. Почему? Потому что они хуже меня. Я же сказал же. Так вот, если я понаблюдаю за собой, то если я не делами, вы слышите, мы все обращаем время на дела, внешние. Нет, нет. Самое главное, дела – это уже следствие чего? Моих внутренних желаний, мыслей, настроений. Вот посмотреть, а что со мной происходит. Это первые главнейшие условия. Без этого у нас будет одно осуждение и расстройство. Мы будем расстраиваться на людей. Ну еще бы не расстраиваться. Прям воруют, ругаются там, обманывают и все такое. Ну, ясно, кто они такие. Так, а я? А я? Первые необходимые условия – посмотреть на свои мысли, желания и стремления. И когда я посмотрю, то я скажу, да я, пожалуй, недалеко ушел от них. Я тоже бы хотел бы приобрести и то, и другое, и третье, что они имеют, и так далее. Это первые условия. Вот. И когда, если я все-таки займусь, как говорят эти психологи, самоанализом, да, хоть немножечко начну анализировать свою жизнь с точки зрения евангельских заповедей, для этого надо Евангелие читать, Новый Завет читать, то в таком случае я там встречу еще одно очень важное, очень важное. Не осуждай внутри себя. Не ищи виновных. Не осуждай. Ты не знаешь, чем они родились. Вы знаете, что люди рождаются часто с наследственными страстями, тяжелыми, наследственные. Я встречал, помню, даже встретил маленького человечка, 5 лет ему было. Он поражал всех среди детей, чем потрясающей жадностью. Все уже даже смеялись и хохотали. Настолько он был жадный. И, кстати, я тоже увидел, как одна мамаша говорила маленькому ребеночку: никому не давай, ничего не давай, вот тебе конфетка не давай, яблоко не давай. И представьте себе, поскольку я был хорошо знаком, прошло время, этот мальчик женился, и он мамаше ничего не дает. Они с женой, ну, не буду говорить, садятся там кушать, а мамаша уходит. Ничего, она же научила своего ребенка ничего не давать. Вот вы учтите, что, оказывается, есть наследственные, очень сильные черты, о которых мы не знаем, и они у них говорят. Поэтому, если мы хотим немножечко разобраться в том вопросе, прежде всего надо смотреть на себя, в какой степени я соответствую или не соответствую все-таки тем нормам жизни, которые указаны в Евангелии. И, исходя из этого, я научусь тогда поменьше осуждать и поменьше расстраиваться. Вы понимаете, в чем дело? Ведь когда я осуждаю, я же расстраиваюсь. Мы же все знаем, правда же? Правда. Меньше осуждать, меньше расстраиваться. Вы знаете, кто, оказывается, мои люди? Мазохисты. Все время мы делаем против себя. Вредим себе, ну, непрерывно, во всем. Сказано, ешь нормально, не объедайся. Ну, как это нормально? Пей нормально, не напивайся. Ну, придумал еще тоже. Да. И так далее, и так далее. Мы все время поступаем против себя. Так у святых отцов даже грехи, вы знаете, как называются? Называются грехи. Вообще все грехи противоестественными делами. То есть против своей природы я делаю. Не осуждай. Ты же расстраиваешь, ты же свои нервы, свою психику. Все расстраиваешь. Зачем ты осуждаешь? Что тебе на него? Не осуждай. Попробуйте. И увидите, как это трудно не осуждать. Ой, как трудно, оказывается. Ах, трудно? Тогда, говорят, внутри себя хоть смирись и не осуждай других. Ты не можешь справиться даже с таким пустячным. Какое тебе дело там до каких-то министров, чиновников, что ты их осуждаешь? Ты же ничего не сделаешь. И ты весь кипишь. Что ж ты сам себя убиваешь, а осуждаешь других? Вот таким путем, я думаю, мы можем хоть немножко себе помочь. Для того, чтобы исполнять заповеди. Ну, во-первых, мне кажется, что мы очень, очень многие почти не читают Нового Завета. Вы почитаете послания апостолов. Ох, это же удивительные просто вещи. Надо читать это же. Надо же повторять. Уже римляне говорили, повторение – мать учения. Надо читать, читать постоянно. Советуют православным христианам каждый день хотя бы по одной главе апостолов почитать и Евангелие. Надо напоминать себе постоянно. Это чтение, оно мне поможет уже постоянно, будет меня ставить перед лицом, что я делаю. Оно поможет мне. Ты чего же против совести поступаешь? Вот же, пишет же, нехорошо же так, а ты что делаешь? Правда же? Ну, речь идет о всякой лукавстве, лицемерии, там, зависти, например, это несчастные нас съедает, до чего это. Да, уж я не говорю, а гнев такой, раздражение какое и так далее. Читать надо, напоминать себе нужно. Это очень помогает. И вот дальше произнесу слово, от которого, да, ну, боюсь сказать, но скажу. Видя, что я ничего не делаю, смирись, человек. Смирись. Видишь, что ты можешь? Что? Ну скажи, что ты можешь, христианин? Ты не осуждать можешь? Нет. Не завидовать можешь? Нет. Не злиться не можешь? Нет. Не объявляться не можешь? И так далее. Чего не коснись? Ого! Я, оказывается, ничего не могу. И все время я. Ничего не могу. Недаром Достоевский произнес эту фразу: смирись, гордый человек, ничего не можешь. Ничего в каком смысле? Доброго сделать, победить вот эти все негодные вещи, негодные. Так смирись и обратись к Богу. Господи, прости меня. Почему мы не просим прощения, когда делаем вот такие вещи? Кто нам мешает? Никто, кроме себя самого. Обманул? Господи, прости меня. Слукавил? Господи, прости меня. Осудил? Что, трудно сказать от всей души? Не надо никому говорить. Богу скажи. Тогда начнет исправляться наша жизнь. Другого пути нет. Вот так. Ну, хорошо. Замучил вас, да? Ну, ладно. Да, ну, что ж, ну, помоги Бог вам. Помоги Бог. Да, книжечки там, вот, вы знаете, книжечки вам... Там, пожалуйста, можете взять на память книжечки, может, что-то почитаете. Но очень советую постоянно, как можно чаще читать Новый Завет. Новый Завет. Оставьте вы Библию, Господи, ну что вы, что вам заниматься допотопными вещами? Новый Завет читать надо. Вот так.